Говорит о том, что Саакашвили готовит эту войну для того, чтобы, ну, как-то сохранить свое положение у власти. Скажите, это возможно, что вот, так сказать, Саакашвили рассматривает, скажем, будущие военные действия с Россией в таком инструментальном формате и хотел бы подтолкнуть ход событий вот к такому катастрофическому исходу?
Знаете, от Саакашвили все можно ожидать, скажем так. И не исключается ничего, но никаких объективных сейчас данных нет. После августовских событий грузинская армия деморализована полностью. И этому добавилось именно, вот сейчас на днях было как будто там еще не ясно, как он еще расследование завершилось, как будто был бунт в армии. Как раз вчера ночью был убит тот генерал, который, скажем так, как будто возглавлял этот бунт. И соответственно, потом уже еще ранены двое офицеров. То есть в армии явно чувствуется разложение какое-то. То есть это не та армия, которая вот через пару дней или через неделю или месяц способна какой-то начать какие-то боевые действия. Я не думаю, что Саакашвили, даже если рассчитывал на какую-то провокацию, мог бы надеяться на такую армию. С другой стороны, от него может даже какие-то маленькие провокации, но не какие-то широкомасштабные боевые действия. Но все дороги перекрыты именно, как если Саакашвили захотел бы такую провокацию делать, все дороги фактически перекрыты наблюдателями Европейского Союза, миссии мониторинга. Так что они обязательно это все увидят и обязательно забьют тревогу.
Пата, а скажите, пожалуйста, я хотел вас на секунду прервать, а скажите, вот Саакашвили постоянно говорит об этой угрозе. Ему действительно удается мобилизовывать как-то грузинское общество этими разговорами?
Да, так как да, все телевидение, которое вещает по всей территории Грузии, это в руках правительства, то скажем, в провинциях, в регионах верят этой легенде, этой версии. Но в самой Тбилиси, в городах, где есть возможность через интернет смотреть другие телевидения или получать другую информацию, все-таки в городах эта легенда не так легко проходит. Но в целом основная масса грузинского населения все-таки боятся, что такая война может начаться.
Алик, я хотел вот о чем спросить. Ну вот в Грузии вы сказали, что это мячик между Россией и Западом, но вы же находитесь по соседству. Как-то вот линии напряжения, которые там зарождаются в Грузии, они до вас доходят или вы просто сидите и качаете головами и думаете, что они, чем они там занимаются, вообще непонятно?
Нет, головой-то качаем, но нам нелегко на самом деле. У нас только формально 4 соседа. Но так как с двумя из них границы закрыты, то у нас соседы, соответственно, 2 – Грузия и Иран. И при этом вот с форматом грузино-российских отношений, я бы сказал, чрезвычайно специфическим, и форматом американо-иранских отношений не менее специфическим. И Америка, и Россия для Армении тоже, естественно, чрезвычайно важны. Поэтому армянская политика, она в этом смысле, вот между Ираном и Грузией, между Америкой и Россией, она чрезвычайно осторожна. Нам надо не обидеть ни тех, ни других. Нам надо и тем, и другим объяснить, почему мы себя ведем так или иначе. Это иногда бывает достаточно сложно после 5-дневной войны не признать Абхазию и Осетию. Армении было нелегко. Всем понятно, какого рода давление на Армению, ну, скажем так, могло оказываться, да, при наличии собственного Карабаха. Но это не было сделано. С другой стороны, отношения с Грузией у Армении достаточно хорошие, и они не менялись во время войны. Это, кстати, ответ на ваш вопрос, направленный к Шаину, что делала бы Армения в любом случае. В данном случае Армения, да, Шаину было про Азербайджан. В любом случае Армения была бы чрезвычайно осторожна и пыталась бы сохранять как минимум нормальные отношения и с Грузией, и с Россией, с той Грузией, которая есть. С той Россией, которая есть. У нас нет роскоши выбирать, с какими президентами Грузии нам отношения держать хорошими, а с какими нет. С какой Россией иметь отношения хорошие, а с какой нет. Они такие, как они есть. И в этом смысле Армения очень внимательно следит за тем, что происходит, и пытается позиционировать себя внутри вот этих треугольников и многоугольников. Никто не доволен. По-настоящему Армении недовольна ни Грузия, ни Россия, ни Иран, ни Запад там и так далее. Но, с другой стороны, никто и очень сильно не недоволен. Приличные отношения у Армении и с Грузией, и с Ираном, и с Россией, и с западными государствами. Вот, так сказать, модус вивенди, который просто обусловлен географическим положением, вот тем, каким образом Армения развивается, тем, что она не хочет потерять чего-то, что уже потеряли наши соседи, да, которые у нас находятся по соседству, и не остановить темпов развития, продолжать развиваться. Вот для того, чтобы это делать, вот этот вот танцы на нескольких табуретках, они явно будут продолжаться при любых вариантах, если это будет возможно, конечно.
Спасибо, Алекс Шахин. Ну, вам заканчивать программу. У нас осталось ровно две минуты. И вы сказали о том, что, в принципе, эта угроза сохраняется. Давайте попробуем заглянуть в будущее и подумать, при каких обстоятельствах эта война становится неизбежной, в какой-то перспективе, при каких обстоятельствах эта возможность будет закрыта. У вас минута.
Ну, неизбежной, я думаю, трудно сказать, при каких условиях она будет неизбежной, но я думаю, что при дальнейшем продвижении Запада, скажем, в регион и Грузии в сторону движения Запада, в том числе и вот реализации транспортных коридоров, энергетических проектов, я думаю, что вероятность новой войны, эскалации на Южном Кавказе, будь то в Грузии или в зоне армяно-азербайджанского конфликта, вполне возможно, я думаю. И об этом, кстати, российские газеты и «Коммерсант» писал неоднократно и другие. То есть вот при таком сценарии.
Благодарю вас, Шахин, и мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая подготовлена совместно при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода».